не плановая тема. Сегодня 26 июля 2016 года. Время очень интересное. У меня на часах это 9.09. То есть время перехода. Значит, тема у меня сегодня так условно сформулировалась путем обдумывания, да, Сережиной просьбы. Это процесс обучения и восхождения у богов. Ну, пускай она немножко вам звучит как сказка, но я так понимаю, она даст некоторое понимание еще нам самим, людям, потому что очень много людей говорят, ну, вообще не то, что людей, просто сейчас всегда говорится о том, что люди растут до богов, люди – это божьи сыновья, очень много понятия асов, то есть очень многие люди сейчас начинают сейчас считать себя, ну, говорят, что они божьи сыновья, но на этом их понимание божьих сыновьев и заканчивается, то есть на этом слове, что они дочери и сыны богов. Но они продолжают дальше жить свою жизнь, как жили до этого, то есть, ну, совершать те же самые кармические преступления, то есть не наращивать себе дух, не давать душе все-таки рулить, а ум как бы должен быть в подчиненном состоянии, только так он дойдет до разума. Поэтому надо все-таки, наверное, рассказать об именно процессе обучения и что же вообще это такое движение до богов и что означает на самом деле сын и дочь богов. Потому что это все понимается очень условно, и каждый, ну, в общем, во что гораздо это все понимает. То есть это все довольно-таки эфемерно. Поэтому люди находятся в невежестве, они начинают разделять различные традиции, потому что личина начинает все равно включаться, то есть начинают там разделять различные ведические традиции, там кто-то ругается и говорит о том, что да как вы можете там индийских богов там как-то с ними взаимодействовать, там кто-то разделяет, там нет, это у нас тут не Тибет, у нас тут славянизм, соответственно, люди также начинают путать направления там католиков и все вот эти вот в куче направлений религий и не пытаются увидеть те же самые ведические основы, которые еще сохранились в различного рода, ну так, ну вот этих вот религиях. То есть что-то можно откопать и в мусульманстве, что пытались еще они проводить. У нас в христианстве мы находим наших святых, именно наших, которые все-таки проводили родовые знания. То есть я все равно буду повторять, что Сергий Радонежский – это сын воинской традиции, и он тогда еще проводил знания своих родителей, воинские знания. Тот же самый наш любимый Серафим Саровский, ну, он сын людей, которые знали целительство, знахарство, волхование, и это знание бога Велеса, соответственно, если идти до богов, да. Поэтому очень хорошее направление в сохранении знаний родовых народа, да. Мы уже с вами говорили, что нет у нас сейчас так называемых национальностей, да, потому что национальности, они придуманы, придумана национальность русский, придумана национальность американец и другие национальности, потому что, вот, кстати, благодаря тому, что мы сейчас находимся на земле, мы видим, как располагались деревни совершенно разных народов, то есть вот до сих пор сохранились названия польские Козловки, русские там Козловка, мордовская Козловка, татарская Козловка. То есть, понимаете, люди жили родом. То есть были рода, которые прекрасно взаимодействовали рядом. Люди тогда знали чистоту крови, то есть знали особенности родов. И поэтому вот эти те малые народы, которые сейчас еще сохранились, вообще мы в принципе состоим из малых народов. То есть у нас сохранились малые народности, но они практически уже, то есть мы еще где-то слышали народности Мещер, народности Мурома. Я плохо пока в них разбираюсь, но я так думаю, я буду стараться. И мне сейчас это стало интересно, буду разбираться, например, какие народности жили вот там на Костроме, ну вот где сейчас Кострома находится, да, там те же самые Киров. Вот в этом надо копаться. То есть надо не арийские, так называемые, ну, это тоже, конечно, хорошо, но это было хорошо на том этапе. Сейчас, как любое знание, которое подняли, его начали просто распинать и начали подчинять это человеческому невежеству, то есть люди начали себя делить на ариев и не ариев, и опять это делить на русских и не русских, хотя слово русское это, да, то же самое, как американец, это вообще, в принципе, ну, как-то сейчас очень мало чего значит, потому что тем людям, которых в паспортах писали слово русский, это там, опять же, если они живут на этой территории, да, там то же самое русский, то есть специально писали русские те же самые люди, которые там коренные азербайджанцы, там или еще кто-то. Поэтому нужно копать именно в рода и копать именно в народности. Тогда мы хотя бы немножко еще восстановим этих вот родовых знаний. И перестанем друг друга делить и друг другом воевать, потому что это совершенно глупость. Потому что нужно знать свой род, нужно знать свои родовые особенности, и нужно знать свою кровь, и, соответственно, нужно просто понимать, там, извините, там, с кем надо скрещиваться, с кем не надо скрещиваться. А люди, которые живут в городах, им это очень трудно сейчас сделать, потому что только на земле вот можно видеть такие вот вещи у нас. Недавно, недалеко, например, есть деревня, ну и вообще есть деревня, там тот же сам, ну вот есть различные майданы, например. То есть местные, например, не знают, что такое Майдан. У одного человека спросили, он говорит, да, здесь жили казаки, например, с Украины, как-то они тут оказались. То есть, понимаете, поэтому все эти вещи, то есть люди настолько распределялись по всей земле, и рядом могли жить там и поляки, и украинцы, и, я так понимаю, и белорусы, и татары, и все нормально с собой взаимодействовали. Это только сейчас у нас возникло государство Украина, возникло государство Беларусь, возникла Россия, но и там, и так далее, и так далее. Но на этих территориях люди живут совершенно разных корней. То есть раньше не было в таком плане деления, просто, ну вот, знали прекрасно, какой народ чего умеет лучше, ну, у него просто корни такие, да, там, он ближе к этим стихиям, например, то есть он ближе к стихии, там, воды, он ближе к стихии земли, он ближе к таким стихиям. Кто-то очень вот хорошо были с этого рода кузнецы, хорошо были с этого рода, ну, я не знаю, там, травники, знахари, потому что были к травам ближе, хорошо там, и вот так надо взаимодействовать. Потому что здесь люди взаимодействуют по делам. И можно, единственное, где можно как-то взаимодействовать, это взаимодействовать по труду. А просто сравнивать друг друга, исходя из каких-то умных заключений, которые вообще это ленивый человек начнет сравнивать. Человеку трудолюбивому просто сравнивать некогда. У него говорить особо даже ни о чем некогда. Потому что ему намного не из-за того, что у него голод, а из-за того, что ему намного интереснее творить и созидать что-то, чем пусто мелить языком и сидеть обсуждать кого-то. Так вот сейчас людей совершенно отучили взаимодействовать с природой, а только на природе человек может понять и увидеть конкретные этапы восхождения до Бога. Сейчас объясню, почему на природе. И засунули его в эти коробки, где ему делать совершенно нечего, особенно мужчинам, и где им навязали работу на кого-то, причем работа совершенно без творчества в основном, и люди не хотят это делать. и они туда идут, и на самом деле это постоянная деградация. И тогда они начинают отделать нечего, и совсем от собственной тупизны начинают разделять там арии, не арии, украинцы не белорусы, белорусы не украинцы, украинцы не русские, не поляки, еще кто-нибудь. И все вот эти сейчас вот уже слова придуманы уже, я так понимаю, и на Белоруссии есть различные народности, и на Украине есть различные народности внутри Украины, внутри Беларуси, так же, как у нас внутри России есть внутренние народности, которые, народы, которые там жили. Ну вот сейчас сохранилось понятие малых народов. Вот я как бы... То есть это просто... На самом деле мы все с вами состоим из малых народов. Просто у нас сохранились вот эти вот там три малых народа. А все остальные, из которых мы состоим, та же самая Мещера. Нет уже республики Мещеры, правильно? Есть республика там Мордовия, республика там еще какая-то. А точно так же можно было еще несколько республик наделать, и тогда бы у нас вообще было внутри России там чуть-чуть того, чуть-чуть другого, чуть-чуть третьего. То есть, ну, можно назвать это княжествами. То есть, поэтому делить тут вообще, это, можно сказать, на облаке сидеть и ногами болтать. Вот начнем с этого. То есть, родовые знания и ключи восхождения до богов мы можем найти именно, если мы будем знать, какие рода, какие малые народности жили на данной территории. Если вы коренной народ. Я вот, например, знаю, что у нас в Нижегородской области фактически жила мордва. То, что ее там гоняли, не гоняли, это все довольно условные вещи. Потому что, ну как, мордва, да, ну и там немножко еще. Потому что родовые знания и те же самые деревья, например, знают, когда к ним обращаются на родном языке. Это совершенно по-другому разговаривает. Совершенно по-другому разговаривают, ну вот различные помощники тоже взаимодействуют совершенно по-другому. То есть надо копать именно вот эту информацию, то есть какая малая народность была на этой территории. Ну это такое вводный момент. Дальше. У нас есть, и сейчас, я так понимаю, возрождается понятие такого направления, как бояре. То есть об этом много чего говорится, но никто не понимает и не говорит о том, что же они все-таки делали, бояре-то. Значит, бояре были разные. Как мы недавно узнали, что есть такое звание, как боярин флота. Да?
Да.
Боярин флота. То есть бояре – это человек, который в мастерстве владел... сейчас знаниями, то есть он был мастером, ну, пускай будет масло масляное, в мастерстве принадлежащих определенным стихиям. То есть вы можете разделить, ну понятно, что они будут между собой перекликаться, но ведущая стихия там все равно будет какая-то одна и, соответственно, две дополнительных. То есть боярин — это человек, у нас сохранилось понятие, ну вот боярин, как бы боярин на земле, считается, что это, ну как бы один из высших чинов знаний Велеса, то есть знания земли. То есть до боярина росли, их не назначали, точно так же, как не назначали царей. Я так понимаю, начали назначать только дворянство, когда делали наместников. Значит, боярин — это человек, который сначала был, ну, как бы, то есть это его род вырос до этого. То есть, ну и человек непосредственно путем своих трудов поднялась свой род до такого этажа, ну или свою семью. То есть, соответственно, каждый род начинал на освоение какой-то земли. Тоже так же, когда он взаимодействовал с этой землей, соответственно, со Всевышним, он ее изучал, получал от Всевышнего и от всего, что на ней произрастает, если хотите, откровения, знания. Он эти знания применял. То есть, и, соответственно, род попадал на эту землю, там появились разные направления мастерства. Потом, когда уже рот наработал это мастерство, вот стали появляться, вы знаете, говорят люди, вот это род кузнецов, вот это род, ну, сейчас скажу, пекарей, да. То есть это когда род наработал определенные уже знания, и он мог передавать его своим детям. То есть последующий ребенок, он должен был, уже для него это было не так трудно, потому что была уже родовая память, и он уже осваивал, ему знание пекаря, это уже было вот как, да, там, расплюнуть. Он уже это умел. Он в своей жизни должен был дальше, то есть следующее знание освоить. И вот как, кто такие бояре? Это бояре, в роду которых есть знания всего мастерства. Пускай я буду угловато говорить, главное, чтобы смысл был понятен. То есть всех умений на данной вот конкретной территории. То есть он знал, в первую очередь, он знал свою землю, он знал, что она любит. Потому что земля сама себя чинит, это мы с вами на предыдущей травоведе говорили. То есть она чинит даже, человек помогает земле чиниться, даже просто сажая различного рода растения. То есть она перенимает опыт с этих растений. Она себя сама, ну, как бы оздоравливает. То есть она, если человек чувствует хорошо землю, он может даже вот очень хорошо там замочить семена и просто идти с этим мокрым семечком, и его рука потянет это семечко, куда земля хочет, чтобы это семечко посадили. Иногда она может, ну, не хотеть особо и просто выделить место, сказать, ну, вот здесь вот сажай, я буду изучать. А иногда, например, когда люди же не замечают, им надо там все выдрать, они в книжке прочитали, когда земля оставляет, там, если у вас лучок не выдирается или репка не выдирается, значит, земля хочет оставить себе это растение, чтобы его поизучать, чтобы у себя память оставить. И вот это все... Боярин – это заведующий, вот это боярин по земле, это заведующий как бы по этой стихии. То есть человека, овладевший мастерствами на этой земле. Он знал мастерства всех людей, которые именно внутри этой территории. Различие с купцом, ну потом скажу. То есть он знал мастерство вот именно на этой территории, он знал всех. Он разбирался, давайте скажем так. То есть он разбирался в каждом мастерстве. Поэтому учили их не как сейчас ребенка учат всем предметам. Да зачем ему все предметы? Он мог знать их как бы, ну чего-то он мог знать и хуже. Потому что он мог обратиться к следующему человеку, который того рода, который очень хорошо разбирался в этом. И тогда еще люди не врали. Они жили по чести, они прекрасно понимали, что они потом... Да их Всевышний просто не примет, они потом не пойдут, не достроят себе следующие тела и так далее. То есть его, этого ребенка, обучали четким знаниям, которых обладал этот род. И он должен был их, его, это знание приумножить. Соответственно, были рода, которые очень серьезно разбирались в каких-то вопросах. Да? То есть это почему мы уважали бояр, да? Почему уважали, вообще уважениями пользовались. Это не был статус, это не уважали из-за страха, а это уважали целый род, который столько трудов потратил, считается род старый, считается, что этот род долго живет на этой территории, на этой земле, и он уже очень много знаний накопил. И уважали за то, что просто трудолюбивый род. Вот. Поэтому боярин... Это был человек, который защищал землю от вхождения, ввоза в нее, влива в нее иноземных, ну как, иноземных растений. И он слушал землю, это своего рода был жрец земли, если вы хотите, или волх земли, это хранитель земли, который напрямую с ней взаимодействовал, с ней общался. Потому что он разбирался во всех мастерствах. И она с ним разговаривала, земля. И он, когда купец привозил какую-то траву, почему бояр, например, не очень любили? На них всегда фырчали там это. Потому что это человек, который держал Это люди, которые держали разные территории в плане чистоплотности Земли, потому что они знали, что Земля напрямую связана с физическим телом человека. И если Земля загрязняется, то то люди начнут болеть. Они начнут болеть, ну, то есть, соответственно, это затронет и все те же самые стихии. То есть люди начнут болеть, у них могут быть проблемы различного рода, зараза может появиться, а люди даже не понимают, откуда эта зараза пришла. А на самом деле завезли просто не то растение, которое обладало в себе вредоносную информацию для этой территории. Поэтому с боярами действительно было тяжело разговаривать, потому что бояре очень досконально исследовали то, что привозилось. Они вообще не любили, ну, в этом плане, то есть, как сказать, был, конечно, и свой перекос, то есть они очень ревностно относились и не любили никаких новшеств, то есть потому что они считали, что, как бы, ну, это в первую очередь там, ну, то есть это больше такие консерваторы. И сейчас возрождается, по сути, профессия, ну вот, если хотите, можем назвать это профессия боярин. Каким образом она возрождается? Когда люди приезжают на землю, и она возрождается по-разному, она возрождается и путем переезда на деревни, и путем переезда на поселение. Просто у этих людей разные боги-покровители. То есть у людей, которых переезжают сейчас на землю, покровитель напрямую, как бы, Велес, непосредственно, потому что это покровитель мастерства. Те люди, которые переезжают сейчас непосредственно в деревню, их задача поднять знания тех родов и, может быть, даже ни одного заброшенного дома, в те деревни, которые они стали именно покровительствовать, в те деревни, которые они стали... ну, восстанавливать, ну, как покровительствовать, восстанавливать, то есть путем слушания того рода, путем поднятия мастерства того рода, то есть более подробно я это говорила на травоведе в предыдущих беседах, мы даже отдельно их выделили в школу рода. То есть это покровитель, бог Велес, ну и, соответственно, Баба Яга. И этим людям нужно вписаться в эту территорию, нужно очень серьезно поработать, послужить. Им нужно поднять, если есть такая возможность, свои родовые знания еще оставшиеся, и начать слушать землю, начать воспринимать землю, начать с ней общаться, разговаривать, тем самым защищая ее от еще большего разграбления, невежественного отношения, агрессивного к ней отношения, как к чему-то неживому, и... ну, давать ей больше любви, потому что начинают происходить такие вещи, что где-то, например, начинает просто уходить вода, это происходит от неуважения, да, я упоминала, что есть еще боярин воды, то есть боярин флота и так далее, да, то есть это человек-мастер, который обладает всеми знаниями этой, ну, вот этого направления. Ну, отсюда же появились училища, то есть, но это уже, ну, я так воспринимаю, что это уже ломка началась. То есть, на самом деле, никаких училищ было не нужно, то есть, могли только доучиваться. То есть, основные знания должны были приходить в роду. Человек мог идти доучиваться, чтобы взять еще какую-то грань и добавить к своему родовому знанию, мог идти к другому роду. То есть могли как-то, ну, добавлять что-то. Но в первую очередь он именно слушал себя, он слушал природу, он слушал ту стихию, с которой он взаимодействовал. И, то есть, в принципе, учебных заведений как таковых было не нужно. Почему не нужно? Потому что человек жил на природе, и он тут же принимал знания, и тут же его применял. Это в городе биологию изучают по книжкам, но это вообще, это вот смешно. Как можно изучать пестики и тычинки по картинке? Вы просто вдумайтесь. Это делается, чтобы люди на самом деле ничего не понимали. Чтобы последнее знание по созиданию на природе, последняя связь наша с матерью была утеряна. И тогда они начинают заниматься вообще полной ерундой. Они начинают заниматься наращиванием денег, они начинают заниматься наращиванием отдыха и иллюзией того, что они отдохнут на пенсии. Почему? Потому что им не нравится нынешняя работа. Человек вообще не должен, извините, ездить в отпуск. Потому что въехать в отпуск, это значит, он устал от той деятельности, и она ему совершенно неинтересна. То есть он очень много времени своей жизни проводит не на применение родовых знаний, а просто на впустую их проводит.
От этого устает.
И от этого он устает, да, из-за того, что он просто, ну, занимается не своим делом, и все. Поэтому, когда люди утащили в города, тогда и детям пришлось делать школы, чтобы они хотя бы, ну, не совсем тупыми были, чтобы они хотя бы что-то могли. Ну, хотя бы, я не знаю, элементарно какие-то вещи делать. И очень много, конечно, появилось искусственных профессий, различных профессоров, которые на самом деле в глаза видели тот предмет, который они изучают. Могли вообще не видеть, они его изучают по книжкам. Вдумайтесь, как можно изучать некоторые вещи только по книжкам. Разве это практическое знание? Разве оно применимо? Поэтому многое, ну, различная наука, которая сейчас есть, когда ее начинают применять на практике, она просто начинает терять себя. То есть, по сути, это вообще искусственный, иллюзионный мир. И люди, которые живут в городе сейчас, это они фактически живут нигде. И не надо пугать то, что электричество отключат, или унитаз отвалится, или воду не пустят, или там. Ну, это, конечно, можно, но зачем это быдло в деревне? Пускай лучше оно живет в городе. Но люди, которые просто думают своей головой, в деревне как бы своего быдла хватает, которое хочет в город уехать. Это и хорошо, пускай они туда едут, потому что из-за этих людей просто перестают расти грибы, например, в лесах. Потому что лес это, ну, это следующий рост фактически человека, ну, раньше, по крайней мере, это так было. То есть это очень разумное существо, раньше были лешие, сейчас они ушли, остались только лесовики. Лешие ушли в воду и впали в беспамятство, потому что они не хотят видеть этого ужаса, эту саранчу, которая прибегает в лес, которая не хочет там убраться, которая не хочет помочь деревьям. И вот вы придете в лес и увидите, что там валяется очень много хвороста. То есть свалка, понимаете? Вот эту свалку, которую люди делают везде, даже сейчас в лесу у нас специально начинают эту свалку выбрасывать, и даже в лесу есть вот эти свалки пустых банок, пустых, сейчас скажу, ну вот этих вот пластмассовых бутылок. И что самое странное, вот эта вот личина разрушителя в этом человеке, она выбирает именно почему-то места, в которых, например, растут белые грузди. И она именно туда сваливает вот эту всю гадость, понимаете? И самое это интересное, то, что когда в человеке живет этот вот городской разрушитель, это действительно городское формирование, потому что дети, которые многие приезжают, вот мы говорили с вами на школе Вест на предыдущей, два типа, да, в состоянии человека. Есть дети, которые с уважением относятся, а есть дети, которые ко всему относятся как к мертвым. И такой человек сейчас, и на него очень сильно давят, ну вообще таких людей сейчас очень сильно жжет. И эти люди, так как в них живет разрушитель, они начинают жить сейчас, то есть это разрушение, оно начинает идти не только вовне, но и внутрь человека. То есть если раньше это разрушение шло вовне, то сейчас эти люди начинают просто разрушать сами себя. Они начинают, например, не чувствовать опасности совершенно. То есть личина сама себя несет на самоубийство. Сейчас спрашивают, почему пошло больше самоубийств, еще чего-то, там, аварий. Да тут богам-то особо делать ничего не надо. Они просто начинают восстанавливать природное пространство изначально, для того, чтобы люди все-таки могли расти на богов. А те люди, в которых вместо божественного начала душа спит, сидит там это вот разрушитель, который хочет только иметь, ну и так далее, да, он просто несет себя иногда под машину, он находится, у него раздрай внутренний, у него вот это вот, если внутри весь разрушен мир, то он по кускам. То есть если внутри много личин, если внутри много масок, то в какую маску человек вошел, они потом начинают его мешать. Он просто не может себя собрать. И поэтому сейчас он думает так, завтра, через минуту он так, и через минуту он сяк. И эти люди в минуту серьезной опасности, они собираться не могут. У них истерика начинается. И, соответственно, защитить они себя не могут. Это не, даже не то, что нужно там в лес уходить, жить в лесу. Да элементарно. Если на человека несется машина, то он впадет в беспамятство, и эта машина его просто собьет. Если он вышел как ненормальный на середину дороги. А собранный человек, он себя собирает, он не будет совершать такие глупости. Таких вещей сейчас очень много, и больше всего сейчас это проявляется в детях. Вот эти вот внутренние разрушенные миры родительские сейчас проявляются в детях, именно в подростках. Они влетают на дорогу, идут и совершенно не понимают чувство самосохранения. А что там сохранять? У них вообще понятие сохранения не присутствует. У них только есть понятие разрушения. А если ты разрушитель, значит, ты и сам себя разрушаешь. Вот про это люди забывают. Что если ты разрушитель вовне, значит, ты сам из себя разрушаешь. Поэтому сейчас идет возрождение людей-созидателей. И в первую очередь сейчас идет возрождение бояр. И сейчас идет возрождение людей в поселениях, которые пытаются напрямую. Да, это не все люди, кто-то просто начинает дачу строить. Но есть люди, которым сейчас покровительствует богиня Тара и бог Тах. И они, они пытаются просто напрямую взаимодействовать на природе. Но это не у всех получается. Здесь людей, которые уезжают в города, процент намного больше, потому что, побудешь ты 3 года, у тебя проходит эйфория, у тебя родовых знаний нету, ты не знаешь, как их поднимать, ты не знаешь, как общаться с природой, у тебя рядом нету дома. У тебя нету рядом рода, который тебя будет оберегать, обучать, на землю возвращать. Иллюзия проходит. Люди начинают пытаться бизнес делать на этой территории. А бизнес, он или политику организовывать, или еще что-то. А это их опять утаскивает в город. Потому что природа сейчас просто выдавливает таких людей. Здесь люди, которые выходят на поселение, они буквально начинают строить свой род заново. То есть они становятся на этап самого начала, когда буквально, есть пример, да, когда Прометей принес огонь людям. То есть это фактически, слушание богов напрямую, и это пробование. То есть они начинают расти с самого начала. То есть поэтому это в первую очередь веси, потому что, это очень трудно. Поэтому тут еще сложнее. То есть без всякой связи, без всего, да еще с кучей программ городских. То есть, такое тоже есть. Есть еще просто сохранились рода, которые, есть люди, например, у которых сильные рода, этот род для него было достаточно человека вытащить просто на природу, и все. И он там все ему сразу говорит. Но если он сумеет, там он сумеет. Вот эту вот иллюзию, картинку и так далее, и так далее. Но я не буду сейчас обсуждать материальные моменты, как система пытается играть на этих поселениях и так далее, и так далее. То есть где-то людей начинают там... У нас сегодня тема немножко другая, просто мне нужно было зайти, что идет восстановление именно родовых умений. А что касается купцов? Значит, купец, он меньше знал о своей территории. Он знал, конечно, но в силу, профдеформации, сосредоточенности на одном, он начинал забывать эти знания. Это как человек, который он либо идет внутрь себя, либо он идет вовне. Вот можно выбрать 2 направления. Либо идти глубже, глубже, глубже в себя. А купцы – это люди, которым интересно было познавать совершенно разные профессии, но знали они практически все довольно-таки поверхностно. Их задача была в обмене. То есть их задача была носить одно туда-сюда. То есть поэтому стихия первичная, которая для них была, это была вода. И в чем-то, может быть, боярин, это, ну, вопрос, опять же, по необходимости. То есть боярин – это, как бы сказать, хранитель. Это человек, который очень жестко хранит нынешний уклад. И хранители у них тоже бывают, да? То есть надо, тогда, когда надо отдавать, я буду сохранять. А купец – это, наоборот, отдаватель, носитель. И тогда, когда нужно, наоборот, обмениваться, нужны купцы. Вот сейчас уже все настолько все отдали, что своего уже ничего и не осталось. И у нас вообще только в основном все ввоз. И вывозим мы все. Ввозим и вывозим. Ввозим и вывозим. Поэтому земля уже свое пространство вообще практически. Родовых знаний уже никаких нету, все только поверхностно. Уже скоро вывозить и обмениваться будет нечем. Все равно все ходит, возит и вывозит. Соответственно, у меня просто тут связь прерывалась, поэтому я сейчас подумаю, давай рассказать дальше про царей, потому что сразу прыгнуть в эту тему и рассказать, как обучаются боги, очень тяжело. Мы иначе будем опять это все эфемерно у себя строить. Я просто тут говорю, да, у нас запись прорывалась. От 26 июля 2016 года. Значит, мы с вами закончили на купцах. То есть разница в том, что купец, он в разное время нужны разные профессии, да? Ну, ведущие. То есть, когда... То есть, и должно быть это... Ну, наравне, конечно, трудно, перекос всегда в какую-то сторону. То есть купец – это тот человек, по сути, который изучает различные направления путем обмена. То есть основная ведущая стихия – это вода, покровитель богиня Купала. Но также там и есть и огонь, потому что ему все-таки нужно рассеивать, отсеивать знания. То есть все равно он некоторые поверхностные знания о земле все-таки он имеет. То есть не только о земле, как бы о всех стихиях. То есть это... Купала и бог огня, в зависимости от его родового бога. То есть они осуществляли обмен между различными территориями, то есть осуществляли обучение, и в то же время они еще находили некоторые дипломатические вещи. И у всех у них точно так же было понятие кармы, то есть понятие совести. Сейчас весь мир, те страны, в которых потерялось вообще понятие совести, да, в основном это идет из Америки, если вы посмотрите фильмы 90-х, 80-х годов, то там очень много, прям конкретно шла пропаганда американской мечты, заработать больше денег, задача это... заработать миллион, то есть и как облапушить людей. Это очень сильная кормовка, то есть это значит люди вообще уже совершенно потеряли связь со своим родом, то есть либо это уголовники, извините. То есть это люди, которые, как говорят, в человеке нет ничего святого. И это считается... Люди, которые, это считается развитая цивилизация, да, как Сережа любит говорить, но у этих людей путь в миры света совершенно закрыт, то есть они ходят Если они попадают в демонические миры, это еще хорошо, но они могут попадать и в миры пекельные, то есть это еще ниже. Это очень сильное кармическое преступление, и душа обвязывается плетьми, и она не может из-за тяжести грузов, которые на ней находятся, подниматься выше. Поэтому то, что везде появились сейчас бизнес-институты и бизнес-направления в любой, то есть любое знание мы в первую очередь будем продавать. Мы отдадим его без остатка. И поэтому земля перестает быть плодородной, поэтому она становится пустой, поэтому в нее начинают вносить химикаты, а она просто сжигается. И в конце концов вообще перестает что-либо отдавать, потому что сейчас это все это связано с наживой. Даже люди, есть люди, которые бегают в лес, собирают лисички на продажу, ну, через некоторое время там просто вообще ничего не будет. Потому что если человек находится в этом состоянии, то природа, она все-таки служит Всевышнему. Ну и мы с вами говорили, что вот это вот состояние разрушения, оно переходит уже на максимум. То есть люди начинают разрушать себя. И здесь уже есть иллюзия, которая сейчас точно так же нарушается, о том, что начинают помогать больницы и операции. Нет, ничего не начинает не помогать просто. Если человеку вырезали один орган, другой орган берет на себя эту задачу, и в конце концов другой орган начинает болеть. Ему вырежут этот орган, третий орган начинает болеть. И в результате человек превращается действительно в механизм. Механизм, он ржавеет, кажется, что он живет дольше, но на самом деле он менее долговечен, чем человеческое тело. Почему? Потому что люди не умеют сейчас оздоравливать свое физическое тело через оздоровление тонких тел. То есть человек может жить очень долго, и не 200 лет. Он может повышать вибрации, состав и очень-очень много всего своего физического тела, физического, эфирного и других. А из-за того, что люди настроены сейчас на разрушение, они буквально разваливаются. И многим кажется, что лучше там это механизм. Средняя продолжительность жизни в осознанном состоянии это 50 лет. Потому что потом начинается есть профдеформация, есть мозговая деформация. То есть там уже нет человека, там есть программы, которые следуют одна за другой. Если вы поговорите с некоторыми женщинами, а то и некоторыми мужчинами, если они еще в состоянии разговаривать, то там человека нет. Там есть набор программ. Готовить, поесть, заботиться, посплетничать, обсудить других людей, пожалеть или сопереживать, пожаловаться на жизнь. Да, и пожить в прошлом. А вот тогда-то, вот туда-то, вот и такая-то, и вот там-то это было. Либо ожидание чего-то от будущего. То есть эти люди вообще не находятся, если это люди вообще. Где-то вот примерно до 50 лет, условно, еще какой-то живой человек. Почему государство и сохраняет, уменьшает время, то есть вопросы с пенсией делает, потому что ему вот это вот непонятное существо, которое в принципе даже уже работать нормально не может, ну потому что оно совсем в состоянии разрушения. То есть это истеричка, причем неважно уже какого пола. Ну там разные бывают. У женщин истерика, у мужчин депрессия возникает. Этому государству не нужно как бы это уже разрушенное тело, организм, существо. Оно хочет его выкинуть на помойку, как использованный, не знаю, пылесос. А некоторые люди уже в 30-летнем состоянии, у них уже посылы туда. То есть, если этот человек вообще не в себе, то есть он не пытается жить своей жизнью, он весь вовне. И эти люди очень быстро, но сейчас немножко по-другому, сейчас, если раньше такие люди могли жить, то сейчас такие люди саморазрушаются. То есть они попадают в аварии, они, ну, вот эти вот все вещи происходят. Значит, возвращаемся. Значит, у нас есть понятие веси, да? Веси – это человек, у которого учитель – это природа. Воспринимает его как учитель, который слушает ее, который именно первично для него – это природа и мнение. То есть он с ней сливается. Он слушает, ну, буквально, насколько каждое растение отзывается в ней. Это сродни тому, когда человек вкалывает в себя что-то через шприц. Как вы чувствуете себя после этого? Или когда он что-то съедает? То есть земля, она буквально изучает, почему земля – это именно восприятие, то есть это ощупывание. То есть это такого рода восприятие. Земля, когда вы в нее что-то сажаете, она буквально ощупывает, если она, конечно, живая. Человек относится к ней как к живому. Она буквально ощупывает то, что вы в нее посадили. И начинает взаимодействовать с ним. Она начинает с ним общаться, как с маленьким ребенком. Начинает с ним разговаривать. И весь это те люди, которые смотрели, то есть это смотрители, как природа общается с растением. И бояре, они всегда советовались с мастеровыми. Они всегда обходили. Это не обход своих владений, ни в коем случае. Они, так как они занимались тем, что они защищали землю от внесения в нее чего-то чужого, они могли обладать старой информацией. А земля, они прекрасно знали, что земля, она постоянно обучается. И чтобы бояре обладали своевременной информацией, вообще сейчас все на торможении, да? То есть все те книжки, которые уже пишут, уже природа настолько поменялась, уже не работает это все, это можно все отметать. Поэтому бояре ходили к тем людям, ну вот, которые находились на этой территории. В чем-то эти бояре защищали этих людей. Поэтому было уважение к этому человеку. Но боярин приходил к кузнецу, боярин приходил к земледельцам, боярин приходил и спрашивал, как земля реагирует. А что сейчас, вот мы разрешили на завоз там моркови там, или чего-то. Я, конечно, ну, условно говорю, да, как земля реагирует. Потом он спрашивал, насколько увеличились вредители, если они увеличились. Есть, появилась ли гниль. Почему увеличиваются вредители? Это картошка, которую сейчас замучили опрыскивать. Потому что это растение не нужно сейчас земле. Она стремится его уничтожить. У нее одинаковые способы защиты, будь то в Африке, будь то в Америке, будь то в России и на других, понимаете? Земля-то она все-таки одна. Это мы с вами делимся на арийцев и неарийцев, блин. И они смотрели. Более того, он выходил на природу и входил в транс. Кто из вас последний раз лежал на земле? И общался с землей, как с великой матерью. И она ему рассказывала все. То есть это человек, который постоянно собирал знания. То есть это купец, извините, но на своей земле. А что у нас сейчас делают чиновники? Они сидят у себя, но иногда выезжают. То есть это попытка чиновников сохранить понятие бояр. Но чиновники объезжают свои владения и делают вид там, и делают ляляшки и так далее, и так далее. То есть там конференции. Но они вообще ни о чем, понимаете? Потому что боярин, он жил рядом со своими. Он жил в той же деревне, то есть, понимаете, ну не в деревне, ладно, вот. Просто стекались несколько людей и приходили к нему туда. Он выбирался, то есть выборно, и это было. И выбирался он среди там своих бояр, и, то есть, как вот Алексей Васильевич Трехлебов говорил, то есть выбирали сильные хозяева. То есть люди, которые несли какую-то ответственность, понимаете, которые могли нести эту ответственность на своих плечах. Просто это зависело от ответственности, которую как бы нес человек. И здесь не было никакого унижения прав, например, там женщины, да, там и детей, и кто там еще. Потому что мужчина всегда, когда взаимодействовал на выборах, он всегда советовался с женой. Почему? Потому что женщины, они интуитивно видели доброту человека и совесть человека. Мужчина судил всегда по делам, которые сделал боярин. Женщина душой чувствовала доброту и внутреннее состояние, и в принципе ложь. Почему и ценились, и уважались ведьмы, ведущие матери? Потому что женщина, она всегда чувствовала нафь очень глубоко. И никогда никто не делил ничего, потому что у каждого было свое пространство. Мужчина всегда отвечал за явь в основном. Ну, как бы они вместе делали явь. То есть за то, что сделано в яве, не случайно до сих пор сохранилось мужчина, человек слово. Слово дал, сделал. Женщина всегда читала навь. Читала род, читала теплый человек, то есть добрый человек, правдивый человек, искренний человек. И тому дележа никакого не должно быть. Потому что если женщина встает на позицию мужчины, она начинает болеть. Также мужчина встает на позицию женщины, начинает болеть. Потому что если вы родились в женском теле, значит, вы должны приобрести женский опыт. Если вы родились в мужском теле, значит, вы должны приобрести мужской опыт. Что сейчас происходит? Сейчас большинство женщин после 40 уже, 50 лет, это женщины, которые практически израсходовали родовую силу. То есть, еще раз повторяю, у них пустая вода, они не в себе, это постоянная суета, эмоции, страхи. Это потому, что женщина шла по мужскому пути. Потому что женщин не учили, всех учили одинаково. Это сейчас женщины в разрушении, и мужчины в разрушении. Мужчины сейчас демоны, женщина, так как она израсходовала свою силу, и большинство женщин в этом возрасте, и ей надо как-то жить, то женщина сейчас это нежить. То есть женщина в этом возрасте, в этой паре, она начинает просто сосать мужчину, пока она его не убьет. Это почему? Потому что женщина оторвана от земли, у нее навязаны ценности, которые совершенно ей не присущи. То есть это вечная продажа, сидя, эти тряпки, шмапки, как я выгляжу. И даже, и так как у этих женщин и в родах сейчас нету понятия стариков и бабушек, которые очень мудрые. То, что в городах этого понятия вообще нету, потому что обучали раньше детей старики, передавали знания. И вообще, ну как бы учителем скорее, ну вот мог быть человек именно в возрасте, когда он уже, ну как бы очень глубоко знал профессии. То есть учитель в принципе не нужно было как профессия, понимаете? Потому что это, ну, логично, извините, хотя эта логика, она тут вообще ни при чем. То есть, когда человек прожил долго, он уже может научить как можно большим, знаниям, навыкам. А те люди, которые моложе, например, то они сами еще должны обучаться. Поэтому учили старцы и бабушки Яги. И поэтому этот возраст, он был почетный, и женщины не стремились молодиться. Им было это просто не нужно. Потому что сейчас очень много женщин, они застревают на 30-летнем возрасте и начинают в 50 лет стараться выглядеть так же, как в 30. Одеваться так же. Раньше к этому времени, то есть это бабушка, которая была почитаема всем родом, и, извините, она не стремилась одеваться, как 30-летняя. Она была в ладу с мужем, она была, для своего мужа она была притягательна, потому что эти женщины, они уже в себе держали такое количество знаний родовых и силы воды и земли своей родовой, То, извините, они крутили ого-го половые отношения. Они для всего рода могли крутить эти половые отношения. Могли и родить, если надо. Но тогда уже приходила очень старая душа. То есть в процессе жизни, да, человек должен был применить родовые знания. В ходе применения и наработки своего опыта он достраивал свои тела, достраивал, очищал, сам себя познавал. Взаимодействуя с Божьими творениями. Потому что так наиболее быстро и скоро человек дорастает до Бога. В индийской традиции сохранилось понятие «боги» и «полубоги». Бог – это существо, которое уже совершенно практически вышло из яви и не может, ну как, потому что он очень большой, не может очень быстро создавать здесь физическое тело. Оно может только приходить в виде светлого потока. Ну, как сказать, вот здесь очень условно. Опять же, когда, в каком времени? Если Земля намного очень плотная и ниже находится, то некоторые боги, которые находятся в более высоких вибрациях и создали себе огромные тела, то им труднее сюда входить. Да даже не труднее. Просто входя к нам сюда, они понижают себя очень сильно. Вот вы, может быть, общались когда-нибудь с человеком, ну вот, который пьяница. Вот чтобы вам пытаться его понять, вам надо самому в некотором роде стать пьяницей. Вот так же и боги, чтобы им вот поговорить с нами вот так на равных, опять же где? То есть в городе это вообще тяжело. Они могут спускать только сюда свет. И мы путем мантр можем к ним туда ключик открывать и немножко глотать этого воздуха. Если это на природе, то человек путем больших трудов может создать у себя на участке подобие единения стихий, чтобы в стихии, а в городах все стихии мертвые, кроме ветра. Им настолько больно, что они душу, ну как бы, душа у них спит. Либо она, ну, спит, пока еще не вынута. Потому что если бы душа была вынута, этим, кстати, пользуются технократы, то человек не мог бы эту воду пить, она бы его отравляла. Это была бы чистая мертвечина. Хотя некоторые люди, вот, кстати, заметьте, вкус, который продают в магазинах, и вкус, который делают сами люди. Вот масло, творог, сметана отличается, когда ее делает сам человек из коровьих, ну, например, продуктов, и которые делаются в магазине. И некоторые люди, они не могут пить уже живое молоко коровье. Ну, понятно, что там разные хозяйки и так далее, и так далее. Они могут пить уже только магазинное молоко. Это уже, значит, человек уже, у него тела развиваются не наверх. Человек же может достраивать тела божественные туда наверх. А может достраивать тела, ну, не божественные. Там, демонические, тела нежити. Ну, туда, в нижние миры идти. И это видно. То есть, когда человек достраивает божественные тела, самый простой ответ. У него розовая кожа, он светится, здоровье на лице, ну, улыбается, радость испытывает. Когда он начинает достраивать тела демонические, вы просто знаете, что нету состояния покоя. Есть постоянная работа, либо туда, либо туда. То у него начинает быть серая кожа, он начинает здесь разваливаться. То есть, что значит? Развоплощается он здесь, понимаете? Ему надо собраться уже там, где-нибудь в другом месте. он там постоянно жал, ну и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Все просто. Все просто. Понимаете? Это вот первый момент. Ну, второй. Я просто думаю, что на этой основе про мастерства, ну вот, вы, может быть, сами подумайте о... Ну, кто такой царь был, да? Почему царь, это считалось, что это буквально сын Бога? И это был род, который, ну, вообще все рода, так или иначе, шли от определенного Бога здесь, воплощенного. Там мы немножко побольше разберем, если... Вообще тема очень, конечно, длинная, но посмотрим, насколько хватит. Почему и в Японии, по-моему, недавно только заставили их отменить, что царь у них не идет напрямую от определенного бога, который здесь воплощался. Потому что этот род уже настолько обладал знаниями о собирании своего тела, о достройке себе других тел. Ну вот, например, у Солнца у нас... Ну, там 24 тела, условно. 12 и 12. У нашей Земли, сейчас скажу, 8, ну, нет, 18 нет, это у нас сложнее мне сказать, потому что многие тела недостроены. Примерно 20, 10 плюс 10. Но она, по крайней мере, растет до этого состояния. Пытается расти. Там просто половина достроена, половина недостроена, половина разрушена даже. Там неровное число получается. Что-то 10 плюс сколько там? 16, что ли? Или 15. Она до кармического тела пытается сейчас достроиться. И остальные тела у нее недостроены. Но Солнце просто тоже сейчас движется. Он пытается тоже себе тела достроить. Ну, у других планет тоже. То есть, например, в нашей Солнечной системе есть планеты, которые имели 30 тел. То есть у них были тела больше даже, чем у Солнца. Просто Солнце – это звезда, а они, ну, считаются как Земли. Но некоторые планеты сейчас находятся в спящем состоянии. Это большие планеты. Там тоже раньше жили люди. То есть эти планеты были посвящены непосредственно... определенно. Ну, вот это сохранилось немножко в англиизме, это и есть. То есть вот совсем уж придумать-то сложно же. Все равно же что-то надо, как бы, какую-то информацию вынуть. То есть, ну ладно, мы туда сейчас не пойдем, а то мы с вами запутаемся. То есть царь это человек, который сохранил все знания с начала проявления его. Ну, как бы отца и матери здесь. Это мог быть не весь род, конечно. То есть, потому что род это мог быть в ширину там 200 человек, извините. То есть там 500 человек. А здесь касаемо конкретной семьи. Вот эта семья, она из... Ну, как вот у растений бывает, да? Вот одно растение, оно такое чахлое. А другое растение, вот хороший сорт, говорят. И вот эта семья, она умудрилась, то есть вот этот вот род в этом уже, можно сказать, народе, потому что сейчас уже тоже понятие есть, что какой-то народ ведет свой род от определенного воплощения Бога. Да? Здесь. Там одни берут там род от Велеса, другие там от Мери, там, ну вот есть. Есть у нас еще и Святогор. То есть от него тоже есть у него род Святогор и Плея, да, да, Плеяна, все равно ошибусь, ну ничего. То есть вот народ и в нем вот этот род, а в роду, соответственно, семья. То есть сорт вот этого вот рода, ну вот он на максимум произошел. То есть кто такой царь? Я, может быть, это уже говорила, но я сейчас вам повторю. То есть, соответственно, царь, это человек, в роду которого сохранились знания всех ступеней движения до царя. Он знает, что делают бояре, он знает, что делают купцы, он знает, что делают там, кто у нас есть еще, веси, простолюдины. Есть человек уже, который
Нелюдь, нежить.
Ну, да. Да нет, я туда не пойду. Ой, звук у кого-то включился. Не дворяне, как же вот они назывались? Ну, которые уже могли... А, ну, мастеровые, да. Которые уже могли давать возможности другим расти. То есть, сейчас это говорится как работодатель и его раб. А там понималось как? То есть, если человек, например, хочет ускорить свое движение в каком-то направлении, то он может пойти на труд, на служение, в услужение определенному человеку, который уже мастер является в этом. И то есть там важен, не как сейчас, понимаете, сейчас важно, сколько денег человек зарабатывает. А там для этого человека был важен, какой опыт он получает. И он мог вообще трудиться, ну, там, за пищу, но он знал, что он ускорит настолько движение себя и настолько серьезное, ну, как бы своего рода, что он может быстрее намного там, ну, дальше самому уже в этом деле двигаться. То есть раньше-то ценен был, понимаете, именно опыт, который человек получает. Поэтому бессмысленно было идти на ту работу, ну, на то служение, которое человеку просто неинтересно. Ну а зачем? Если он родился, его душа знает, что вот в этом она применится лучше всего. То есть она вот соткана именно в этом направлении двигаться, вот это родовое знание применить. Поэтому идти там человеку, который очень хорошо умеет шить, в кухарке, ну я по-женщински говорю, там просто смысла особо нету. Но она умеет так нормально готовить для семьи, для своей даже очень хорошо, она, потому что все равно с богами готовит все вот эти вещи. Но вот мастерство ее, то есть это именно идет в шитье. Поэтому это была пустая трата времени, и ну, человек просто не понимал, зачем ему это делать. Но у него была пробуждена душа. И у него слушание своей души и уважение к своей душе. Это дар Божий, это божественное начало во мне, в человеке. То есть душа сама себя действительно считала себя дочерью Бога, понимаете? Вот это понятие дочери, ну, как бы ощущение дочери Бога. Поэтому она просто не могла понизить свою светлость именно светимостью своего отца, делая поступки, ну, совершенно ее порочащие. Это было уважение к себе, это было сохранение своей внутренней светимости. А дух, если вдруг душу запутали, дух помогал. Дух он сродни роду, он близок очень, похож немножко как-то вот именно с родом. Он именно памятью своей, стержнем, связью с Богом, он просто вот держал душу и помогал ей выходить из морок. То есть царь дальше. Это достройка еще определенных тел. То есть у каждого скажу. Ну вот, например, у весей было достроено до кармического тела. Ну так условно я говорю, да. У бояр, например, у них было достроено до, ну там, до восьмого тела. Еще там у кого-то, у воинов, например, до седьмого тела, потому что тело духа для них было первично. Для бояр первично было созидание. Купцы, почему-то ощущение шестое тело. Душа была первична, потому что душа вела, куда двигаться. А для весей были первичные эмоции, чувства, эмоции. То есть это у вас какое получается? Ну, третье первично. Ну, там, условно. То есть, опять же, я очень говорю все условно, потому что люди были разные, у них было разное время обучения. Например, душа сейчас, душа пришла серьезная, она сейчас учится, например, только вот этому. Поэтому я это очень условно говорю. Значит, потом дальше достраивали тела. То есть, если боярин очень сильно слушал природу, и он шел ко Всевышнему, он мог стать волхвом, то есть он мог идти в этом направлении. То есть он мог уже уходить в, ну, как бы в общение напрямую с природой и со Всевышним, то есть с Велесом. И тогда он уже уходил больше от общественной деятельности. То есть это могли быть же люди, которые дольше жили. Тогда не было сложности, вот как сейчас. Старик, человек сидит, он уже на пенсию должен уходить, а он все сидит, место занимает. То есть тогда человек, если он чувствовал, не надо было для этого умирать. Если он чувствовал, что все, это его опыт максимальный. То есть на этом месте, он уже здесь, для себя ему уже это не, ну, не интересно, это значит все, душа наполнилась этим опытом, она хочет двигаться дальше. То он просто выбирал, или выбирали, он мог поставить на свое место, ну там я не буду просто в это все идти, например, своего там сына, или посоветовать кого-то из товарищей, которые должны наработать этот опыт. А сам, например, мог идти там в волхва, или то есть куда-то туда, в этом направлении двигаться. Все это был мудрец. Хотя мы забываем еще про такое, как бы сказать, звание мудрец. То есть человек, который, ну вот именно в глубине в своем, во внутреннем, если хотите, там, условно, космосе, то есть он говорил вот уже изнутри себя и своей мудрости. Он мог уйти в созерцание. К нему могли прийти за советом. То есть были мудрецы. Он просто земной мудростью человек отдавал знания, то есть свою мудрость делился. Вот. Но опять же, он служил земле. Вообще мудрец – это служение матери, потому что это вот материальное, ближе вот к этому началу. Волх – это все-таки человек, который к отцу ближе. То есть, ну как к отцу? То есть, ну вот к мужскому богу. То есть, например, земля, но это Велес. Вот. И он мог идти уже, уходить. Почему он уходил от людей? Потому что ему, ну или там могла семья переселиться, потому что там такого не было отчельничества. То есть, потому что жена все равно старалась, она не старалась, она просто, они были одним целым. То есть, у них можно было не договариваться, они чувствовали, что все, уже предел, надо дальше двигаться. И вот, если вы помните, например, у шиваитов есть отдельное поселение, где живут семьями. То есть они могли семьей идти на природу и уже выполнять служение Богу. Соответственно, достраивали тела, если к ним люди приходили, помогали, там уже шло и... Почему там уже шло и целительство? Потому что эти люди, они уже, им больше всего интересно уже было свое тело в связи с природой. Поэтому они изучали природу уже в связи со своим собственным телом. Они изучали, как они распределяли, если хотите, свое тело на определенный участок. То есть это было такой взаимообмен уже напрямую. Поэтому они знали, как какая трава или какое растение работает, ну, как оно поможет этому человеку. Более того, это было место, вот вы знаете, святые места, на которые бегают, ну ладно, люди. Святые места были сделаны тем же самыми людьми, когда они находились в связи со Всевышним и в ладу с природой. Просто в этом месте не обязательно чего-то кушать, чего-то есть, ну, можно максимум воды попить, и когда человек поживет на этой территории, у него сладуется некоторое количество тел. Ну, может быть, даже он немножко поможет разрулить там родовые вещи, потому что у него будет это все прочищаться, он будет проживать это, прорабатывать. То есть это ладная организация пространства, оно уже целит. И поэтому к этим людям, когда попадал человек, ну, опять же, туда еще нужно было добраться, потому что вхождение в это пространство – это уже очистка. Если человек совсем в разрушении находится, он просто туда не дойдет. То есть, потому что он должен быть хотя бы сродни этим людям, хотя бы в душевной светлости и совести. Тогда все остальные тела, он может как бы, ну, душевная сила духа у него, ну, вот пока он будет добираться, он будет нарабатывать силу духа. И вот, соответственно, туда уходили. Эти люди к ним приходили. Могли точно так же, то есть, ну вот, есть люди, да, вот то же самое, те же бояре, которые с водой взаимодействовали. То есть есть у нас и водные растения, и так далее, и так далее, и цветы. Цветы, кстати, они передают, помогают связи именно непосредственно Солнца и Земли, но также и Всевышнего, и космоса. То есть еще раз говорю, что смотрите, где какие цвета растут, где какие растения уже растут на этой территории. И тогда вы примерно почувствуете, например, то, что вы сажаете, будет ли это сродни этой земли. То есть, ну, также, ну, я просто на примерах говорю, то есть остальное вы даже можете там додумать. А царь – это человек, который… Ну, вот возьмем это вот один род. Сейчас я скажу вам, что это один род. В нем есть купцы, в нем есть веси, в нем есть бояре, в нем есть кто-то уже ушедший до волхва. Царь – это человек, который, ну, естественно, с пробужденной родовой памятью, но своей задачей, который выбрал служение народу. Это защитник определенной территории, и он проводит туда именно… Но это все-таки ближе к воеводе, но у него очень сильный дух. И очень сильный дух, очень сильная светлость. Это был человек, который должен был молиться, то есть он должен был совершать постоянную работу по очищению. Он должен был постоянно взаимодействовать со своим прапрапредком, там, богом или богом-покровителем, потому что царь – это человек, который держал на себе, то есть у него было огромное тело, и фактически он уже дальше мог, ну, собственно говоря, и рос до богов. То есть он, фактически все эти люди, они либо, ну, опять же, от уровня царя зависит, они жили в его теле. То есть это действительно человек, близкий к богам. И царю не нужна была, в принципе, милиция как таковая, которая сейчас лезет во все дыры, чтобы собирать всю информацию. Он мог видеть все, что происходит на его земле. То есть это довольно высокого духовного уровня человек. Духовного, душевного, там, до девятого тела. Он доходил, естественно, и потом он уже шел, скорее всего, ну, становился служителем определенного бога. То есть он уже сам выходил, скорее всего, там, в атмосферу. Ну, я вот примеры вам скажу Святогора и других стихий, как бы, ну, богов стихий, которые могли ходить как бесплотным. То есть, может быть, вы ощущали ветер, вот что-то пришло плотное, но оно неощущаемо. Это вот пришло более высокое существо, которое достроило свои тела. Вы его вроде не видите, но оно есть как плотность. То есть он мог выходить дальше. То есть он мог, в зависимости от того, что он наработал, будучи здесь на земле. Поэтому многие боги, которые сейчас мы говорим, тот же самый Один, говорится, что он был, да, там, великим конунгом, великим князем, это человек, который, будучи на земле, очень серьезно достраивал свои тела. Царь, в принципе, был также довольно серьезным, ну, очень много чего он должен был знать. Вот. В некотором случае до царя мог расти маг. Но маг – это человек, для которого все-таки важна сила и техника. Маги могли стать и демонами. Потому что если сила приходила только для того, чтобы иметь власть, то это была очень сильная грань. Этот человек именно были, соответственно, маги-воины, ну и так далее, можете там различные фэнтези почитать. Но маги все-таки были советниками. Царь это все-таки больше человек, который был больше в яви, чем там в Нави. Был он больше в яви и в праве. Маги, они все-таки в яви и в Нави, то есть они собирают силу. Вот. Много было направлений людей, которые вот. Это тяжело просто говорить, там и колдуны, и. То есть они работали с разными. У нас же есть не только 5 стихий, у нас же есть больше, у нас есть стихия пространства, у нас есть стихия звука, у нас есть стихия времени. Ну, есть даже, в принципе, некоторые стихии информационного поля. То есть условно стихия сознания, то есть ментальная. Поэтому людям, например, которые попадают во вредную себе среду, у них автоматически, им очень тяжело противостоять общему ментальному полю. Им приходится голову закрывать, защищаться, иначе у них просто крыша ехать начинает. И рано или поздно они тоже становятся тем же самым быдлом. Это люди, маг, этот человек, который очень сильно развивает себя в одной из сфер. И дальше он должен перейти точно так же на другую сферу. Если он не переходит, то он встает. У него начинает работать личина, я все, я крут. Царь не шел в маги. Он шел... Это своего рода был как бы глашатай от своего отца. То есть он все видел. Он, можно сказать, он был глазами своего отца. Отец, который уже вышел из этого пространства, находился, ну, имею в виду отец, который бог, пра-пра-пра-пра-бог, который здесь воплощался. И он показывал своему отцу, соответственно, через себя, то есть постоянно с ним общался путем мантр, путем медитации, которую с ними, ну, передавал. То есть он скорее, он был похож чем-то на жреца, потому что тоже постоянно держал поток, находился в потоке. Но, опять же, он и самостоятельно обучался. То есть вот моментов, как сказать, там подселений там никаких не было. То есть он находился в служении своему, ну, там Бог был прародитель, и Бог был покровительству в шее этой, так сказать, профессии. Вот. То есть он находился постоянно в служении, он видел все, что происходит на его территории, то есть как бы люди как в этом жили, он видел, ну это фактически человек уже, который шел до Бога, вот как Перун, он видит, ага, где-то вот здесь что-то не то, здесь-то какое-то затемнение, люди стали нечестными, люди стали думать о плохом, и он посылал туда, то есть человека, то есть кого-то из своих глашатаев. Съезди и посмотри, что там не так. Ну, потому что если там сильно заморочило. И он глядел, он мог перемещаться вместе с этим человеком. Ну, можно сказать, тоже своего рода волшебник, но немножко другой, другого характера. Опять же, в какое время? Было время, когда пространство было выстроено так, когда люди могли ну что значит пространство выстроено так, когда в стихиях была душа, то есть божественное пространство это связь между стихиями и любовь, то есть чтобы в этом пространстве присутствовала любовь, забота, ну лад и лада. Ну, маленькие такие. Большая лад и лада, они выйдут. Ну вот понятие царя. Да? То есть после царя это человек, который очень серьезно достраивал свои тела, и первично для него была эта совесть. Совесть и слово. Потому что через себя это как бы было слово Всевышнего. Царь должен был обладать очень серьезной светимостью. Фактически это, ну вот давайте, это местный Иисус Христос такой. Это вот царь. Справедливостью должен был обладать. А справедливость только тогда, когда человек видел душу. У него своя душа была настолько светимая, что он видел душу во всех людях, которым к нему приходили спор разрешить. Ну вот, наверное, пока мы с вами закончим. Дальше мы с вами поговорим. Пока закончим, дальше мы с вами уже поговорим о дальнейшем росте. То есть о том, как боги здесь воплощались и как они там дальше двигались. Как они тела себе достраивали, как они распределяли тела. Немножко про так называемых полубогов поговорим. Но это не в индийском понимании полубоги, а существа, которые сохранились в поверьях у малых народов. То есть это баба воды, там, например, баба леса. Это вот уже, ну, баба — это богиня, да? То есть это более высшее существо, которое свое тело могло распределить, там, например, на весь, на все пространство. Но в то же время оно существовало и физически. Оно могло стать невидимым, оно могло держать пространство, плотность пространства. Ну как, распределить себя на весь лес. Но в то же время оно могло и соткать себя. То есть это вот были лешие, например. Не путать с лесовиками. Лесовики, они им помогали. А леший — это был фактически бог данного леса. То есть он очень серьезным уважением пользовался. Когда, соответственно, стали срезать леса, сжигать леса, они очень сильные травмы на этому телу леса, в буквальном смысле, то есть ему было очень больно, потому что это же его тело фактически, то есть он свое пространство, ну это уже боги пространств, давайте так, то есть это пространство, оно уже целое пространство держало, поэтому оно могло, точно так же Святогор, ну дальше я, наверное, не пойду, пока рано. Когда вы своим сознанием сможете. Олеся, у тебя включился звук. Вот, когда вы своим пространством сможете хотя бы осознать, что были полубоги, то вы, опять же, сможете к ним обращаться. Но для того, чтобы к ним обращаться, человек должен обладать очень сильной чистотой и силой духа, потому что они очень злые на людей. При обращении, так же как очень большие деревья, они вызывают страх очень сильный, панический у человека, и хочется сбежать. В городе человек с энергией города, ну, ему, наверное, очень трудно к ним достучаться. Ну и опять же, надо знать для чего. В основном достукиваются, если человек находится в услужении у какого-то бога, передать информацию от богов, потому что связь оборвали. То есть восстанавливаем связь с богами каждой территории. Ну, фактически это ихние тоже отцы. Они движутся до них. Либо передать, например, то, что сам уже сделал до данной территории. Спросить задачу. Вопрос. Понижение происходило именно с причиненной боли или воздействиями, я имею в виду низких энергий со стороны? И так, и так. Потому что, например, люди приходят, они же, вся природа, она обменивается. Извините, кто-то приходит в лес, чтобы, извините, грубое слово скажу, потрахаться. Потому что занятие любовью, это не назовешь. Кто-то приходит в лес, чтобы водки попить, и вот это все потом валяется. То есть это для него это отрава. Ему плохо становится. Потому что в его тело как бы вошла какая-то гадость и начала еще тут гадить. Поэтому они убирают свою защиту, остаются только деревья. Но вот у вас может быть ощущение, как будто вы попали в какой-то купол. То есть если вот как будто закрытое пространство. Это может человек сам попросить, когда он находится в служении у какого-то бога. Соответственно, боги же, они же все эти тела знают. Он вам достраивает дополнительное тело. То есть ваше пространство, оно становится разумным. Вот. То есть подразделяет. И здесь, только они сами были этим пространством. И когда стали приходить люди, если ваше пространство, как бы Бог вам достраивает, то есть вы дальше начинаете обучать, вы уже здесь, будучи в физическом теле, учитесь держать свое пространство, вот как вот эти... Я просто не найду название им хорошее, добродетельное. Все какие-то названия, полубоги, сущность тоже не подходит. Ну вот как эти существа. Опять, существа это что-то вроде не то, не наше. Ну как хранитель лесов, большой хранитель леса. Ну то, что я сейчас вам обрисовала. То есть если вы находитесь в служении у Бога, если вы очистили все стихии, то пространство подготовлено для достройки тела. То есть вы фактически еще на вас держится это тело. Поэтому если вы рядом ощущаете, например, агрессивных людей, которые рядом приезжают, вы можете физически ощущать давление, прям как будто как на себя. Если, например, внутрь попадает тяжелый человек, вам приходится этого человека ограничивать, то есть как-то его закрывать, чтобы оно не действовало на ваше пространство, ну, как бы своими программами негативными. Здесь уже боги начинают учить, когда вы находитесь в служении. Ну, не боги, непосредственно, кого вы в служении находитесь, обучаетесь. А там он просто это тело. То есть он уже рождался этим телом, и так как, соответственно, он мог для общения с человеком, вот это сохранилось, как там, луговые жены. Настя, ты все мне... Небесные жены луговых Мари, да, путаю название фильма, ну, прошу прощения. То есть там выходило в одном из фильмов, они короткометражные, там выходила вот эта вот богиня, ну, как бы великанша, во, можно сказать великаны, да. То есть великаны это были существа, которые могли и так, ну, в общем, опять же, какое происхождение этого великана? Либо он тело достроил, он мог и так, либо он просто сам большой, такое у него тело большое. Но если тело большое, скорее всего, и тела побольше были. Вот это она там выходила, но она уже тоже деградировала там, или еще как-то обозлилась на людей, потому что там же тоже были пары, мужское и женское начало. То есть эти технократы как делали? Они обычно мужика убьют, а бабу оставят. Ну, потому что питаться надо, как-то энергию надо получать. Иначе, если еще бабу убьют, то они вообще умрут на этой территории. Женщина, ну, как бы, баба – это наполнение. Поэтому они мужское существо убивали, мужского хранителя убивали, великана, а бабу оставляли. И эти же хранители, например, они могли уходить, ну, вот, прятаться в большое дерево. Убирать свой купол, оставлять только деревья. Они могли прятаться в дерево. Ну, это вот очень большие деревья, старые, очень-очень. И когда тоже к ним подходишь, то есть, если без добра, иногда он сам приводит. Если без добра, то оно пугается, человек хочет убежать с этого места, ему страшно становится очень сильно. Потому что это очень серьезное уже дело. Некоторые прятались в воду от этого всего. То есть вот конкретный пример, то есть это вот такие как великаны, то есть это следующее уже рождение, волшебное существо. Но это, опять же, эта достройка могла быть с разных народностей. Сейчас же очень много волшебных существ здесь не сохранилось. Ну как, они есть, но они спрятались. То есть человек, вот, например, образ Святогора, да, то есть он был большой, ходил по земле тоже. Но он и видел все. То есть он своим сознанием видел все вокруг. А то, что сейчас у нас происходит, то есть... Ой. Вот у нас есть Бог, ну я все-таки назову его Брама. У нас, мы говорим с вами, это у нас есть триглав богов, Сварак, Вышень и Рот. Вот в свою очередь Сварак, он подразделяется еще на четыре своих рождения, то есть четыре рода. Вот он подразделяется на Дые, на Вия, собственно говоря, на себя, на Сварожича, на Сварага, и на Ния. Это три его проявления, три его здесь как бы рождения. Сначала это самые первые. Просто боги, вот понимаете, вот у нас есть про отец и про мать. И в нем огромное количество радуга, энергии. И он начал, сначала создал, ну, не во плоти, разделил. Потом кто-то из его сыновей начали делать тела. Ну, у них получилось договориться с землей, соединиться с ней и соткать себе здесь тело, чтобы на ней жить. Потому что земля, она же, у нее же тоже есть тела. Мы с вами живем вообще-то в теле земли. Представляете, у нас тела, и у нее тут сколько тел, половина еще поломали. И боги, они договорились с землей, сказали, разреши нам прийти. И самые первые сюда пришли так называемые темные боги. Почему их очень сильно они любят? Это Дыевичи, это Дый и Вий. Дыевичи и Виевичи. Ну, там можно по-разному их там фаморами еще называть. Но это туда тяжело. Ладно, до Дыевичи и Виевичи рано. Вот у мужского начала у него было две планеты, две земли. Одна земля – это корова Зимун, это наша с вами земля. И другая земля – это коза Сидунь. Потом разрушена была там, где Сидуничи были, они все пришли потом сюда. Вот первые были – это вот, ну как бы, у козы Сидунь, у нее были сыновья Дый и Вий. Два сына. Один больше воин, он кузнец. Другое больше волшебник. Две стихии ближайшие были им. Дыю – это огонь и земля. Это горная местность. Вию – это вода и земля. Там еще боги стихии – это как бы то, что воплощались, то все равно. И они здесь физически сделали тело. Потому что боги стихии здесь уже были. Тяжело рассказываю, но хоть чуть-чуть по пальцам. А потом, когда они уже здесь физическое тело свое сделали, через них же сюда, то есть стали воплощаться сварожичи. Сварок, сварок ней. То есть им надо воплощаться через своих же, понимаете, ну, братьев сюда фактически. То есть одни пробили дорогу, а вторые, ну, я, ну, вот, например, с этой позиции смотрю. Сварожичи где-то в другом месте договорились с какими-то землями, там создали себе тела, вошли. Поэтому у них особенности. Одни, в зависимости от структуры земли, кто-то вот больше там Дый, он вот огонь, он считается еще бог как бы демонов. Ну, потому что, скорее всего, он договаривался с землями, которые пониже. И он оттуда свой род. То есть земли ближе к матери, у них больше глубоких знаний, неопознанных. Но они и более как бы эмоциональные, больше подвержены всяким направлениям. Вот. Вий, соответственно, тоже договаривался с землями. Есть пекельные, есть демонические. Тоже договаривался. Ну, тут сложно говорить. То есть их же Бог мог распределить на несколько земель. Сварок там здесь договаривался. И вот они свои рода как бы сделали. Потом через один род мог воплотиться другой. Ну вот как, например, вы знаете, в индийской традиции Шива, Вишну и, ну, соответственно, с Брама Сварак. То есть есть, например, род, который идет от Сварага, а есть род, который идет от Шивы. И вот одни молились другим. То есть Шива постоянно читает мантру Вишну. Вишну, в свою очередь, постоянно молится Шиве. И в их родах воплощаются, как бы в роду Вишну может воплотиться там тот-то, кто там может молиться Браме, и это нормально. Вот, например, богиня Лада у нас воплощалась у Дыя и Дивии. Ей нужна была связь с землей. В индийской традиции она известна как жена Рамы. Вот. И так далее, и так далее. То есть они точно так же сюда воплощались, физическое тело. Просто там достраивали себе тела и уже сохранялись здесь в информационном поле Земли. Вот так же здесь у нас сейчас сохранено в информационном поле, в стихиях Земли. Просто я, конечно, говорю информационное поле, но если я сейчас еще буду... В общем, сохранилось здесь на Земле, сохранилось тело Стрибога. Но это не сам Стрибог, но это и сам Стрибог, но он еще сам уже там пошел, да, там, Видиария дальше. То есть каждая достройка своего тела берет новое имя Бога. Почему мы и говорим, что Стрибог, он же глаз Всевышнего. Но воплощение Всевышнего – это еще и Арий, как проявление его. Это все их опыт, понимаете, они тут наработали. И Всевышний здесь воплощался там в семье, например, Сварага, рода Сварага. Поэтому он брал в себе энергии, у него белые энергии Всевышнего. Ну и не только энергии, силы и знания. Но у него опыт Сварага, поэтому он пришел сюда, например, кем? Даже Богом. Тяжело, но можно понять. Мы сейчас пока с вами будем воплощать старые души. Совсем новых нету, время другое пока. Старые души на созидание, которые до этого времени не могли воплощаться. Звук. Я не знаю, если у тебя автоматически микрофон включается, кто-то и подсоединяешься. Ну ничего, ничего, я не ругаюсь, просто говорю. Угу. То есть, потом беседу переслушайте, несколько, ну, как бы, с перерывом. Я даже понимаю, что у вас уже немножко тяжело вам это. Но без предыдущего информации, вы бы просто ее в отрыве, и она у вас бы непонятна была, как тела достраиваются. Да это вам и не надо знать, потому что это, ну как не надо, пошагово примерно надо знать. Но достройка собственного тела – это сугубо собственная работа. Тут нельзя книжку написать. Тут умом нельзя, можно только разумом. А разум – это свет, который проходит через ум, через душу, до земли, в рот идет. Это связь. Свет Всевышнего имеется в виду, не какой-то там левый, непонятно. Свет Всевышнего – это разум, просветленный ум. А просветленный ум становится только тогда, когда он находится уже в подчиненном положении души. То есть душа первична, она ведет. Она первично делает выбор. Дух ей помогает поддерживать этот выбор. И вот здесь вот воплощался Перун, воплощался Стрибог. Ну, Арий, Радослав, ну, в разных традициях говорится, что кто-то с кем-то воевал. С нашей человеческой позиции, да, кто-то кого-то убил. Хорошо, в физическом воплощении. Но Перун ушел, ну, одни задачи убрал. Он уже все, этот опыт прошел. Он пошел там, стал целым телом Млечного Пути. Стрибог оставил, ну как, они оставляют информацию о себе. Либо пока вот как бы Велес сейчас доучивается, сейчас время Шивы, они оставляют знания. За что-то еще они отвечают здесь. Но когда Велес дорастает, он начинает отвечать и за атмосферу, там, и знание еще приобретает там кого-то еще. Ну, какого-то еще бога. Брата. Они же братья ему все. И поэтому Перун сейчас оставляет фактически Велесу. Он здесь остается знанием. К нему, конечно, можно обращаться. Человек обратится, он его услышит. Он даже вернет свое тело около него. Он может прийти к нему Перуном, а не Велесом, не Рудрой. Но на всей земле сейчас будет Велес проявляться как Рудра. То есть как бог атмосферы. То есть это как бы небесный Велес. Рудра – это небесный Велес. Или, если хотите, Перун проявляется темной стороной. Поэтому и пошли очень сильные молнии не только в Москве, в разных темных местах. Перун сам по себе, он, в принципе, добродушный бог. Он сварожич. Велес, так как он учился у Вия, ну там, украли его, не украли, он принял эти знания темной стороны. Где-то он может быть и жесток. Где Перуну жалко бошку срубить, Велес ее срубит. Поэтому за атмосферу, то есть Велес набрал силу, он сейчас начинает, или Шива, если хотите, он начинает отвечать уже за атмосферу. Поэтому там, где нет добра, он начинаются очень жесткие вещи. То есть приходит Рудра. В свою очередь, Перун, когда здесь жил, ну, здесь учился, он здесь воплощался богом Тором. То есть это земной Перун. Он изучал землю, ну как, считал, учился хранить землю. Воинственный Велес или земной Перун. Ну там принципы все равно остаются. Поэтому сейчас на общей планете бог Велес учится и быть как бы... Ну, полностью. Быть богом атмосферы. Поэтому у нас сейчас, в принципе, Кали-юга, либо пошла два пары юга уже дальше. Потому что мы все-таки идем на созидание. И поэтому более жесткие вещи происходят. Потому что приходит Рудра. А Перун, он уже, он просто он закончил здесь непосредственно свой опыт. Он пошел туда, он пошел там целую вселенную достраивать. Там Млечный Путь или еще что-то. У него уже такое большое тело. Стрибух, в свою очередь, точно так же. То есть он оставил здесь свой опыт. Он здесь, естественно, проявляется. То есть мы к нему обращаемся, он приходит, он здесь. Он приходит здесь ветрами. Но это как бы его опыт. Его суть приходит сюда только тогда, когда ну, как бы мы ему нужны. А у Велеса в качестве Рудры, в качестве бога атмосферы, у него есть в услужении слуги Стрибога точно так же. Потому что он и это знание познает. Он познает сейчас два знания. Знание Стрибога и знание Перуна. Понимаете? А Стрибог там планету создает. Или еще что-то делает. Нет, планету он уже создал. Не знаю я, не буду говорить. Потому что... Мы люди, у нас как это. Мысль может просто до туда не доходить, осознание пока. Не знаешь, что мы глупые. Просто мы еще не достроили этих тел, чтобы понимать это. Или, если надо, спросишь, он тебе ответит, что он сейчас делает. Будучи воплощением Ария, например. Ну, в его как бы проявлении. Поэтому, чтобы понять богов, нам нужно с вами очиститься и сначала очистить тела и наполнить те тела, которые нам сейчас изначально даны. Ну и когда мы выходим в служение, именно на природе, в городах человек впадает в иллюзию и какие-то там начинает, кроме того, там пространство очень низкое, туда боги с трудом входят, плотностью они туда вообще не входят, максимум, чем они туда входят, это потоком. Человек выходит в поток, и у него луч появляется, и он что-то может считывать. Плотностью они туда просто не выйдут. Почему? Потому что все стихии там мертвые. Для того, чтобы Бог вошел в пространство, нужно, чтобы были оживлены все стихии. Плюс любовь, плюс сила звука и ваш объем как пространство. То есть тогда он начинает делать объем пространства. И тогда уже в это пространство он проводит туда какие-то свои энергии. Вы обучаетесь. Ну, в принципе, он, опять же, входить сюда надолго ему не нужно, потому что это ваша задача себя достроить до него. Зачем ему опять первый класс? Поэтому он только может вас обучать. Поэтому движение до богов, подвожу итог, оно совершенно конкретное. И совершенно конкретным оно становится на природе. В городе это философия, и философией остается. И можно заморочить и начинать там всякую ерунду делать. В городе там сны, осознанные сновидения, еще куда-то, потому что человеку в этой клетке делать просто нечего. А на природе у вас, вам эти сновидения не нужны будут. Костерчик сделали там, или если уж и будут, осознанная учеба во сне, но это уже будет под покровительством этого пространства, и вы будете и тут ходить, и там ходить, и телами ходить, и конкретные места будут вас дедушки обучать там, и с лешами будете взаимодействовать, ну, хотя бы сначала с лесовиками. Потому что с лешами, чтобы взаимодействовать, вы должны на осознание дойти до них хотя бы чуть-чуть. А это в человеке разрушение должно быть вообще на минимум. И он должен жить в деревне, на природе, то есть либо деревня, либо это, то есть не наездами, а постоянно. Потому что он приехал, только вошел в пространство, только начал это, а вхождение в пространство из города, это если при постоянной жизни. Это, ну, год это только очищение, и то, если он уже на переходе где-то находился. Если он жил постоянно в городе, опять же, в зависимости, какой город. Если это большой город, то он, ну, года 2-3 только будет интенсивно чиститься. У него будут ломки очень сильные, программы, его еще первые 2 года будет туда дергать, у него даже еще там, типа, память проявляться начнет о том, где он ходил. На самом деле, это не память, это его распределенные фантомы в городе. Все места, где вы были, особенно те места, в которых у вас так называемые ощущения были, это ваши фантомы там сидят. То есть это еще все надо собирать, очищать, переправлять. Это работа серьезная. Вот. Ну все, я уже поняла. Мы с вами. То есть, ну, сам процесс, как перебираться, немножко мы уже рассказывали. То есть если этот процесс будет кому-то еще более серьезно интересен, с точки зрения тонкопланового, так сказать. Ну, мы, в принципе, это все говорили. Главное просто, чтобы вы сейчас понимали, что рост до богов на природе, он совершенно конкретный. Это в городе, да, там нужно еще как-то философствовать, там, что это там пение мантр вечное или еще что-то. Это все выход в какие-то локи в основном. Ну или там достучался, получил там чуть-чуть солнышко света и любви, и опять в это ЖО, ПУ, КЛА, КУ опустился. Потому что они не входят туда. Потому что деревьев нету, ну как, есть деревья, но один ветер там более-менее ходит. Поэтому, когда Перун-Велес, да, приходит, он просто не видит ничего. Видит немножко, вот если один человек с Богом взаимодействует, кормит постоянно, общается с родом, с Богом, он это место еще как-то посмотрит, ну ладно, ты сидишь пока тут, ну ладно, сиди, у тебя там свое движение, здесь я не буду сильно... А так для него все кругом, темнота, и ничего не видать. И он просто начинает, особенно, ладно бы просто темнота была, рассадник всяких существ, которых, особенно это заводы по деланию, ну там, мясные заводы, там такие дыры. Он просто пытается их забить там в антимиры. То есть тут это я вам сейчас рассказывать не буду, бог с ним. Просто люди не видят этого, ну и кажется им, что нормально, у них все хорошо. А на самом деле это... Пробои очень серьезные. И вот сейчас они начинают делать так, во-первых, землю поднимать, эти дыры автоматически начинают закрываться. Если раньше они били, то сейчас они просто их закрывают. Но и те люди, которые питаются этой мертвечиной, соответственно, им становится тоже не очень хорошо. То есть это разрушение, оно начинает работать как саморазрушение. То есть они просто сами себя разрушают и все. Поэтому и стремление вот этих людей-разрушителей, они даже не понимают, попадают, наоборот, на места хорошие, светлые, наоборот, чувственные. Ну, как, живые места на природе, где еще сохранились грибы чистые. Вот у них стремление туда, вот этот мусор, гадость. То, что у них существует, даже не человек, ему тяжело в этих энергиях, ему надо сразу закакать это все. Ему это просто жизненно необходимо, иначе он, ну как, либо он поначалу, у него, если он очень цепляется за свои энергии разрушения, он будет очень сильно истерить, сбежит оттуда. А очищение – это тренировка силы духа, очень серьезная. действительно серьезная тренировка силы духа, потому что все эти чипы, про которые мы с вами говорили, они очень сильно вылезать начинают. То есть люди, например, не понимают, откуда у них там истерики или еще что-то. Но если себя готовить к этому, человек полномерно себя к этому готовит, начинает служение, то, в принципе, переходы происходят относительно так уже, ну, для кого-то, может, и спокойно, относительно спокойно перейти. Ну все, давайте завершим, потому что, что я фактически вообще другую тему говорю, про переходы и так далее. Здесь у нас все-таки с вами тема была, что как бы именно с, как боги обучаются и достройка физического тела, то есть совершенно конкретная ступень движения до богов, а не конкретно совершенно богами указаны. Все, я запись выключаю. Все-таки дали нам договорить, это очень хорошо.